уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Валерий Федоров с нами, гендиректор ВЦИОМа. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Валерий Валерьевич, я знаю, что много всяких пунктов, по которым можно подводить итоги, но я бы с вами хотела начать с философского момента. А именно, что из себя представляет все-таки российская социология, потому что есть мнение, что как бы у нас институты общественного мнения существуют, а социология как таковая не сформирована, потому что нужно наблюдение, нужны какие-то там анализы еще, а у нас все сводится просто к опросам.
Нет, нет и еще раз нет.
Давайте, рассказывайте, почему нет.
Ну, потому что опросы общественного мнения – это лишь небольшая часть социологии, и, кстати, не только социологии. Опросы используются и медициной, и политтехнологами, политконсультантами, и психологами. Ну, в общем, опросы – это только метод, а социология – это наука. И главное в ней – открытие нового, а это требует анализа, долгих наблюдений, вот все правильно вы сказали. И все это, безусловно, есть. Mm-hmm. Есть институт социологии, который объединяет аж несколько научных центров. Есть кафедры социологии, где не только учат студентов, но и ведут исследовательскую работу. Есть независимые центры, которые опросами занимаются очень мало или в основном используют их, так сказать, как сырье. В общем, всего у нас достатки. Есть и яркие теории, есть и сильные ученые, есть и литература хорошая. Мы, кстати, в этом году вместе с Высшей школой экономики и Шанинкой, это часть РАНХИКС теперь, учредили новую премию. Назвали ее Грушинская книжная социологическая премия. В следующем году на День социолога 14 ноября будем вручать первым победителям.
А я еще продолжу вот как раз рассуждение на эту тему, потому что, ну, вы знаете, есть такой социолог Симон Кордонский.
Есть.
Да, который говорит...
Где мы его любим.
Да, который говорит, что как бы социология, как исследование реальной общественной жизни, должно все-таки предшествовать описание, наблюдение. А описания нашей реальности нету. Есть как бы коллективы отдельно взятые, но есть анкетные опросы, вот, которыми, в общем-то, все не ограничивается. И проблема в том, что жизнь устроена сложнее. И как будто бы не хватает выходных данных, чтобы понять, а что же есть государство российское, кроме того, что почитать на сайте ВЦИОМа и других социологических агентств.
Ну, во-первых, Симон Гдальевич сам активно занимается этим самым наблюдением и описанием.
Да.
И студентов своих на кафедре муниципального управления, которую он возглавляет в Вышке, вот, тоже активно этому учит. Он также работает в фонде «Хамовники», который финансирует значительное количество полевых исследований, где опросы практически не используются, а используются другие методы социологические. И книжки выходят, их много, они совсем про разные стороны нашей жизни, про так называемую гаражную экономику.
Про сословие, про сословие.
Промыслы,
тоже, да.
Отходников. Ну, сословие, да, может быть, не очень правильный термин и корректно употребляется, но да, вот его Симон Кордонский наполнил новым смыслом. Так что вот эта констатация, ну, я бы сказал, она полемически заострена. Вот. И на самом деле социология, конечно, гораздо богаче, чем те сырьевые, я бы так сказал, данные, которые мы получаем благодаря опросам. Ну, социология большая, и исследовательский рынок тоже большой, и у каждого типа структур в нем есть свое место. Вот мы, ВЦИОМ, Левада-центр, Фонд общественное мнение и еще около 600 компаний по всей стране занимаемся, так сказать, первым переделом, добываем руду. А работа настоящих, глубоких, фундаментальных ученых эту руду перерабатывать и обогащать, превращать в глубокие исследования, в яркие теории, книжки писать, учить студентов, и все это делается.
Добывая руду, на этой основе можно ли считать, каков общественный запрос сейчас? Ведь социология, по сути, должна же это выделять.
Можно. Вот про так. опрос как раз у нас все нормально с опросом. Угу. Вот, потому что, вот вы говорите, общественный запрос.
Да.
Да? Это, то есть пожелание. Это не то, чего люди могут. И не то, чего они делают.
А то, чего хотят.
Они хотят.
Так.
Да. И вот что касается желаний, это нашим методом, ну, он у нас не единственный, просто самый распространенный, да, и легче всего результаты его представлять, потому что он цифры дает, а все люди думают, что понимают почти все, что такое цифры. Вот, этот общественный запрос мы снимаем, снимаем регулярно, глубоко в нем копаемся, результаты представляем. Вот как раз-таки запрос нашими способами извлечь достаточно просто, и мы это делаем.
А что по этому поводу можете сказать по итогам 2020 года? А каков общественный запрос, как он менялся, ну, на протяжении, например, там, пятилетия, к примеру, и насколько общественный запрос перекликается с тем, как общность Российской Федерации видит власти?
Опрос менялся очень динамично, потому что последние 5 лет мир и Россия, как его часть неотъемлемая, переживает такую сильную турбулентность. Вот есть легкая турбулентность, а есть сильная. В самолете летали, наверное, попадали в такие ситуации.
Да.
Потрясывает, неприятно, и неясно, когда кончится, и кончится ли, вот, и чем. Вот такую турбулентность мир переживает. Она началась еще до пандемии и продолжится, думаю, еще довольно долго. Разные есть прогнозы, но вот, скажем, Эммануил Валлерстайн, замечательный американский социолог, несколько лет назад ушедший, в прошлом году ушедший, к сожалению, из жизни, вот, он давал прогноз, что еще примерно 1,5-2 десятилетия предстоит нам эту турбулентность переживать. И связана эта турбулентность с тем, что старые принципы, по которым мир организован, перестали работать. Дают все убывающую эффективность. Вроде вот ты их и применяешь, вот, а результат не тот. И, что говорит, как называется, там, распалась связь времен и много других связей. Вот. С этим связано и падение лидерства, гегемонии США, и возвышение новых держав, прежде всего китайских, и драматическое снижение эффективности международных институтов, и распад правил, по которым поствоенный мир существовал, и очень много других вещей. В том числе и в экономике, и, конечно, в социальной жизни и так далее. Поэтому запрос меняется, меняется динамично и в некоторых случаях даже хаотично. Но если говорить о сегодняшнем дне, то главный запрос – это значит, остановите поезд. Да? Значит, это запрос на стабильность, на то, чтобы вернуться, если это возможно, или насколько это возможно, в то состояние, в котором наш мир пребывал, ну, примерно там на 20 марта, то есть за неделю до ухода локдауна России на самоизоляцию. Вот это главный запрос, перемен не хотим, хотим отдышаться, остановиться, оглядеться, вздохнуть полной грудью, ну, а какие перемены потребуются дальше, уже, значит, будем решать потом, когда все это закончится. Увы, пока еще не закончилось.
Интересный момент, вы сказали слово «стабильность», и это постоянно звучит от федеральной власти, что главное, стабильность нужно, если меняться, то эволюционно, а не революционно, потрясения не нужны, но вопрос. Одни скажут, что стабильность – это четкое понимание, что через 5 лет будет зарплата, там, наша компания сохранится, или детям хватит мест в детских садах и школах, а с точки зрения власти стабильность – это может быть что-то иное. Например, там, низкий государственный долг и так далее. И вот с вашей точки зрения, с точки зрения социолога, здесь разрыв в понятиях существует, в трактовке понятия, что есть стабильность с точки зрения государства и что есть стабильность с точки зрения общества.
Тут много общего, но много, разумеется, и различного. Потому что общество наше очень разное. Оно разделено и по имущественному признаку, и по социально-классовому, и по культурному принципу, и по поколенческому. Сейчас это разделение все более и более актуализируется. Конечно, есть разделение и по принципу политическому. Очевидно, что приоритет государства в текущей ситуации – это не прорыв, хотя о нем много говорится, а это стабилизация, это укрепление того, что есть, что еще работает, для того, чтобы с наименьшими потерями пройти эту тяжелую пандемию, дополненную экономическим кризисом. О переменах, о проектах реформ, серьезных изменений, глубоких, фундаментальных, будем говорить потом. Сейчас нам главное остановиться и отдышаться.
Виктор Пятигорск говорит, а существует ли запрос на перемены, или все-таки большинство за то, пусть все останется как есть. Потому что если перемены, это непосредственно ассоциируется, что будет хуже. Знаете как, не дай нам Бог жить в эпоху перемен, вот примерно так.
Разумеется, есть запрос на перемены, он есть всегда. Знаете, отсутствие перемен, полное спокойствие и удовлетворенность – это только на кладбище. Вот. Другое дело, насколько он выражен и насколько радикален этот запрос на перемены. Поменять все, что называется, до основания, затем, или что-то подправить, но с тем, чтобы конструкция в целом оставалась прежней.
Так.
Ну и, конечно, выраженность этого запроса, да, то есть масштаб его распространения. Вот мы достаточно часто, буквально раз в месяц спрашиваем, чего бы вам хотелось сейчас? Это стабильности, пусть даже она и не очень устраивает, или перемен, пусть даже они и, так сказать, обещают определенные риски. В 2019 году, год назад, мы видели, что запрос на перемены подрастал и порядка в пиковых значениях до 37% наших сограждан говорили, да, лучше перемены. Все равно большинство выступало за стабильность, но не такое значительное большинство. В 2020 году все поменялось, наоборот. Сегодня запрос на перемены существенно снизился, там порядка 25-27% хотели бы перемен без гарантий, значит. А большинство, более 50% считает, нет, сейчас нам доктор стабильность прописал. О переменах поговорим попозже.
Какое исследование в течение этого года вам самому, как искушенному социологу, кажется наиболее любопытным? И его результаты?
Вот у нас в этом году было, ну, еще он продолжается.
Да.
Вот. 30-го, правда, объявили выходной, мы у себя тоже. Вот,
31-го.
Да, но вот 31-го, да. Но вот уже сейчас порядка 677 проектов мы сделали. То есть это гигантское количество, вот, и это процентов на 20 примерно больше, чем в более спокойном 2019 году, то есть масштаб растет, глубина растет, острота растет. Почему? Ну, потому что кризис, а кризис – это момент наивысшей неопределенности. И в ситуации неопределенности все, и особенно те, кто принимает решения, те, кто за них отвечает, нуждаются в все больших объемах информации для того, чтобы сформировать понимание, что происходит, куда же нам плыть, что нам делать. Ну, я самое интересное, такое публичное исследование назвал бы наш проект, который называется «Коронакризис». Мы его запустили как раз-таки в апреле этого года. Оно открытое, все материалы можно посмотреть на сайте ВЦИОМ.ру. И мы пытались понять, как меняется общество, как меняются ценности, как меняется запрос, самоощущение, самочувствие. Вот под этим двойным давлением. С одной стороны, давление эпидемии, с другой стороны, давление экономических неурядиц, сложностей кризиса. Довольно интересное исследование, многоплановое, много о нем говорили. Многие ученые из разных областей, психологи, политологи, социологи, опять-таки, использовали эти данные как сырье для своих более далеко идущих выводов.
Угу. А интересно по результатам, например, даже коронакризиса, фиксируете ли вы возрастание, например, неврозов в обществе, ощущение тревоги, повышение уровня боязни, или какая-то стабилизация все-таки произошла, потому что если боялись сначала от недостатка информации, это и рождало тревогу, то, может быть, спустя полгода что-то изменилось в динамике, отследить настроение можно?
Ну, неврозы – это все-таки больше к врачам.
Опасения, прошу прощения. Да, опасения здесь будет,
да,
лучше сказать.
Да, опасения, безусловно. Вот. Но тут динамика такая, она по синусоиде, то вверх, то вниз. То есть конец марта, апрель – это полное непонимание, что происходит, момент наивысшей неопределенности. Мы так судорожно все пытались понять, как жить, в такой ситуации, как учиться, как работать, как общаться. Вот, и нащупывали, какие-то варианты. Затем май – это нарастание недовольства, устали все сидеть на, так сказать, самоизоляции, срочно хотелось гулять, выйти на свободу, что, собственно говоря, и произошло к концу того месяца. Лето более-менее спокойное, люди вышли на улицу и увидели, что как-то все работает, пусть и с ограничениями, и транспорт ходит, и есть тепло, и есть вода, есть работающая система продовольственного и продуктового обеспечения, и государство никуда не делось, да и деньги есть, пусть и немного. В общем, все работает. Это было время такого успокоения, время роста оптимизма, надежды на то, что первая волна станет и последней, и, в общем, все возвращается на круги своя. Увы, с конца сентября начинается вторая волна, и постепенно мы понимаем, что пандемия – это надолго, это не эпизод, а это такой длительный период нашей жизни. Появляется все больше таких свидетельств не медийных, а от очевидцев, да, тех, кто столкнулся с этой тяжелой болезнью и ее перенес. Вот знакомые, члены семей сами, или знакомые-знакомые в крайнем случае. И вот тут наступает понимание, что это все не конспирологи придумали, значит, американские, китайские или какие еще, вот, а это реальная эпидемия, реальная болезнь, и к ней нужно относиться соответственно. Нужно заботиться о здоровье и не только о своем, нужно заботиться о безопасности, нужно исполнять рекомендации, нужно маски, в конце концов, носить, которые очень не хотелось до этого. Ну, то есть осознание и в какой-то части принятие тех тяжелых реалий, в которых мы оказались. Успокоение, ну да, чуть поспокойнее стали. Уже вторая волна, значит, проходим ее, так сказать, уже вторично и более-менее знаем, как себя вести. Знаем, как учиться, знаем, как работать. Вот, курьерские службы, значит, развились очень активно, такси работает, в общественном транспорте даже научились, так сказать, предохраняться от этих рисков заразиться. Так что сейчас у нас нет особого пессимизма, панических настроений, тем более алармизма нет. Сейчас уже более-менее свыклись, поняли, как действовать. Поэтому более-менее спокойно. Ну и не забываем, что у нас через несколько дней Новый год, главный семейный праздник в России. Он всегда, мы его всегда встречаем с приподнятым настроением, с надеждами. Не с уверенностью, а именно с надеждами на то, что дальше будет лучше.
Интересен здесь такой момент. Вы сказали про такое угнетенное состояние, чувство тревоги. Я обратила внимание на публикацию в журнале Time. Они тоже любят рейтинги разные составлять. Вот. Но я не знаю, правда, насколько это релевантно, когда они свои исследования дают. И репрезентативно, в смысле, прошу прощения. Так вот, там 2020 год назвали худшим в истории. И у меня вопрос возник, а кто эти люди, которые так рассуждали? Поколения сменились, поэтому восприятие такое стало. Но, по сути, войн как таковых там в западной цивилизации нет. Гражданских каких-то потрясений тоже нет. Ну, сидите дома. Ну, да, действительно, у кого-то бизнес разрушился и так далее. Но заявлять, что этот год худший в истории, мне кажется, это действительно признак какой-то смены поколения и то, как это поколение воспринимает текущую действительность.
Ну, вы знаете, в Тайме-то все-таки не миллениалы работают и не зумеры. Там люди постарше. Вот. Поэтому я думаю, это известный эффект медийный, да, когда, продавая плохие новости, они лучше, их лучше покупают. Вот. Я думаю, действительно, это такое гротескное преувеличение. Год отнюдь не худший, вот, хотя, конечно, очень беспокойный, страшный год, но не идет ни в какое сравнение с некоторыми эпизодами холодной войны. Да, например, 62-й год, Карибский кризис, когда весь мир в одночасье оказался на грани ядерной войны и самоуничтожения. Ни в какое сравнение не идет с годами Второй мировой войны. Ну, в общем, потрясения были и посерьезнее. Вот. Этот год мы, несмотря на страхи всевозможные, проходим более-менее организовано и понимаем, что все-таки выход есть, что вирус не навсегда, что есть способы борьбы с ними, и многие даже уже рискуют прогнозировать, что 2021 год будет последним годом пандемии. Вот, так что давайте не будем, значит, покупаться на вот эти вот чрезмерно эмоциональные, значит, выводы. Нет, год был тяжелый, непростой, напряженный, страшный. Вот, но отнюдь не гибельный, он не разрушил человеческую цивилизацию, не поставил ее даже под вопрос. Он скорее значит, возобновил вызовы, с которыми мы неоднократно встречались. Была и в 14 веке так сказать, чума мировая, которая в той же Европе больше трети населения уничтожила. Были и в более так сказать, недалекие времена эпидемии холеры, черной оспы и так далее и тому подобное. Все пережили, выстояли, реорганизовались и живем сегодня лучше, чем прежде.
Мне кажется, просто когда появляются подобные публикации, так или иначе возникает предположение, что люди разных поколений пытаются описать жизнь текущую. Вот по их ощущениям, по их наблюдениям. Ну вот был у нас Семенов-Тяньшанский, был Пржевальский, в конце концов, да, была такая традиция описаний. И вот они описывали. А теперь есть другие люди, которые описывают. Возникает вопрос. Социологическим опросом в Российской Федерации, то, чем вы занимаетесь, можно действительно исчерпывающе описать жизнь в нашей стране? Или это один из элементов только?
Один из элементов, разумеется, есть и другие типы описаний, этнографические, антропологические, психологические. Конечно, одним методом или методом только одной науки описать все многообразие жизни невозможно в принципе. Если было бы возможно, то социология, наверное, поглотила бы собой все. Все остальные науки оказались, ну, по крайней мере, науки об обществе, оказались бы просто ненужными. Но это совершенно не так. Мы видим, что науки развиваются и появляются новые науки. Вот, скажем, поведенческая экономика, да, уже лет 10 как активно развивается. Да, это вот некое такое новое междисциплинарное направление, которое объединяет достижения с одной стороны социологии, с другой стороны экономики. И дает блестящие результаты. Его апостолы уже получают Нобелевские премии. Достижения ее активно применяются на практике бизнесом для того, чтобы работать более эффективно, максимизировать продажи, прибыль и так далее и тому подобного. Государство, кстати, применяется для того, чтобы делать сервисы более удобными, для того, чтобы подталкивать граждан к такому законному, легальному поведению во многих случаях. Вот только один пример. Но таких примеров достаточно много. И они, конечно, будут рождаться вновь и вновь.
Новейшие технологии здесь интересно. А социология и нейросети в как прием в социальных сетях. Конкуренты классической социологии сейчас?
Ну, почему конкуренты? Нейросети ведь это просто способ
обработки.
Вводить в оборот все большие массивы данных, быстрее их обрабатывать и находить новые связи, закономерности, которые при человеческой обработке либо очень сложно было бы найти, либо очень долго. Вот. Нейросети применяются все шире и шире. В металлургии, например, они применяются вот, для того, чтобы рассчитать лучшее соотношение металла, угля, там, кокса, для того, чтобы выплавить более качественный металл. В медицине применяется для того, чтобы раньше и точнее диагностировать какие-то заболевания. Вот, конечно, начинаем применять их и мы. Вот. И нам, наоборот, мы очень рады и заинтересованы тому, что машинное обучение делает успехи. Это помогает и нам тоже наши гигантские массивы, а мы их накопили просто неимоверное количество за 33 года своей работы. Думаю, у других центров ситуация похожая. Так вот, чтобы их интенсивные использовать, не забывать на следующий день после завершения проекта, а применять для более глубоких и широких выводов и обобщений.
Валерий Валерьевич, давайте прервемся на новости. Через 3 минуты вам перезвоним и продолжим. Гендиректор ВЦИОМ у нас Валерий Федоров. Информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.35 в столице. Программа «Умные парни» с Валерием Федоровым. Продолжаем. Он гендиректор ВЦИОМа. Валерий Валерьевич, вам вопрос от слушателя. Как часто власти учитывают социологические запросы населения? И как часто корректируют по ним свою деятельность?
Ну, довольно часто. В последнее время чаще, чем раньше. Ну, как минимум 4 года последние.
Соцопрос у нас, скажем так, идет постфактум, пост принятия какого-то решения, чтобы получить, например, подтверждение правильности. Или все-таки, что называется, вбрасывается какая-то идея на эту тему, идут исследования социологов, и от этого уже власти отталкиваются. Принимать такое решение, вести такой там какой-то законопроект принимать или нет?
И до, и после. Это, в общем, классика. Надо сначала сделать такой претест, как мы называем, вот. А затем уже после принятия зафиксировать реакцию. Ну вот пример про 31 декабря.
Давайте.
Мы в октябре еще проводили опрос на эту тему, поняли, что поддержка есть, идеи, но не 100%, далеко, там порядка 48% поддержали. Вот, примерно в три раза меньше было тех, кто против высказался, и около 30% безразлично к этой теме отнеслись. Ну, затем было принято решение все-таки сделать подарок такой российскому народу. Ну, конечно, после этого тоже проведем опрос, ну, я думаю, уже в январе, спросим, как отнеслись к этой практике, стоит ли ее закреплять законодательно и постоянно.
Насколько социологические службы и вообще социология в России свободна в плане исследования от каких-то политических или в политическом и финансовом плане? Потому что зависимость-то все равно существует какая-то.
В финансовом плане, конечно, не свободна, потому что исследования эмпирически стоят дорого. Не все, но большинство. Есть дешевые относительно исследования, когда социолог сам занимается наблюдением, ну, расходы у него невелики, максимум там на передвижение по стране, общение с людьми, это бесплатно происходит. Вот. Но такие серьезные, крупные исследования, они, конечно, требуют финансирования. Это финансирование должно откуда-то возникнуть. Это могут быть гранты каких-то фондов, в том числе, кстати, государственных, да, президентский фонд дает гранты. Неплохая конкурсная процедура у них по общим отзывам. Это могут быть деньги коммерческих заказчиков, которые хотят тот или иной вопрос для себя прояснить, для того, чтобы не ошибиться, не потерять свои гораздо большие деньги. Это могут быть заказы политических структур, партий, движений, организаций. Это могут быть заказы государственных органов, администраций, министерств, правительства в целом. Ну, тут много источников. Раньше еще довольно много финансировали иностранцы, разные иностранцы, и посольства, и фонды, и университеты. Сейчас этого сильно меньше, но прежде всего по причине того, что есть законодательство об иностранных агентах, и ручеек, который в Россию утек денег, он, ну, если не пересох, то обмелел, в том числе и на социологические исследования. Некоторые коллеги сильно грустят по этому поводу. Вот. Но в целом более-менее все нормально. Мы с коллегами недавно встречались. Каждый год мы под елочкой проводим исследования как объема рынка.
Так.
Вот в этом году тоже его уже провели. Скажу так, по сравнению с прошлым, 2019 годом, его объем, вернее, объем рынка и объем исследований и социальных, и политических, и потребительских, маркетинговых, медийных, он не вырос, но и не упал.
Не вырос и не упал. Я почему еще спрашиваю про зависимость, потому что взять пример какого-нибудь чиновника, ну, регионального, средней руки. Чиновники хотят, чтобы начальник увидел в их отчетности хорошие показатели, чтобы не заругал, чтобы не спросили, инициатива наказуема, в конце концов, и так далее. Но если государство оплачивает социологическое какое-то исследование, государство заинтересовано действительно в полностью объективной оценке, или для них опрос социологов – это инструмент для подтверждения собственной правоты? То есть есть какая-то задача, ну, что называется, не подбить результаты, но хотя бы, чтобы было близко к тексту?
Ну, государство – это люди, а люди бывают разные. Вот. Кто-то хочет понять на самом деле, что происходит. Кто-то хочет отчитаться, и чтобы за это по шапке не получить. Вот. Ну, по-разному бывает. В большинстве случаев, может быть, это счастье такое, Вот. Мы работаем с теми, кто не отчитаться хочет, а хочет понять, что происходит на самом деле, и при необходимости скорректировать, как-то оптимизировать свои действия с тем, чтобы достичь того, что называется мини-макс. Максимальный результат при минимальных усилиях, ресурсах, затратах.
Я обратил внимание, изучая множество исследований, которые в ЦИОМ проводил, обратил внимание по исследованию, значит, любви, наверное, или популярности журналистов. То есть по своим коллегам. И вот что интересно.
Любви здесь нет.
Не про любовь, тут про популярность, да.
Любовь закончилась лет 30 назад уже.
Почему? Почему?
Ну, потому что разочаровались мы в вас.
Совсем?
Ну, я напомню.
Да.
Значит, пик популярности и действительно всенародной любви к журналистам, когда их носили на руках, значит, когда тиражи газет были миллионные или даже 10-миллионные, да? Помнится, «Аргументы и факты» году в 90-м поставил мировой рекорд за все время выхода печатной прессы по тиражу отдельного номера. Представляете? Угу. Вот. В не самой многонаселенной стране, кстати. Так вот, мы их готовы были, значит, номинировать на политические должности, депутатами избирали некоторых.
Так.
Вот, некоторых даже и на исполнительные.
Вы думаете, это закончилось? Избирали. У нас скоро новый избирательный цикл, Валерий Валерьевич.
Давным-давно закончилось. Так. Все закончилось. Почему закончилось? Потому что те перемены, которых они страстно хотели, за которые они агитировали, призывали к ним и сами в них участвовали, они оказались совершенно не такими, каких ждало наше общество. Вот. Мы надеялись на лучшее, а получилось не как всегда, а гораздо хуже. Вот эта катастрофа погребла под собой и тиражи, и, так сказать, авторитет, репутацию журналистского корпуса. С тех пор мы журналистов не любим как так. класс.
Так.
Вот. Скорее терпим, вот. Но не особо доверяем.
Вы через силу сейчас с нами общаетесь?
Да вообще, еле сижу.
Ну, подождите, Валерий Валерьевич, еще 17 минут, и пытка закончится. Хотя, не знаю, слушатели, например, до сих пор в любви признаются. Может быть, это исключение, конечно.
Это вам. Это только вам. Вы исключение, наверное.
Но здесь еще такой момент, понимаете? Может быть, есть еще разочарование, конечно, и в каких-то... как бы чиновничьих в депутатском корпусе, чиновничьим, вообще во властном корпусе. Журналисты есть. Это люди, которые как бы, да, на переднем плане, и все. Но это же человек, который транслирует, а не который принимает те или иные решения.
Нет. Увы, нет. Соблазн не просто транслировать, а управлять. Свои, собственно, мысли развивать, агитировать, пропагандировать, он очень велик. И вот ровно этот соблазн и овладел нашими журналистами 3 десятилетия назад. Вот, журналисты двинулись в политику, вот, и, так сказать, отошли от стандартов профессиональных, если вообще они у нас были в советское время, очень далеко. Ну, прямо скажем, стандарты были такие, тоже политизированные. Все-таки журналистика в СССР – это был такой боевой отряд коммунистической партии, так что тоже иллюзий писать не надо. Вот, но я думаю, проблема еще в том, что сейчас журналистика во всем мире очень сильно потеряла. Она испытывает жесточайшую, дичайшую конкуренцию со стороны интернета, социальных сетей.
Блогеров.
Да, блогеров, инфлюенсеров, как их ни назови. Сейчас главное первым что-то сообщить, особо не причесывая, особо не проверяя точность, вот, рискуя наврать и переврать. Вот яркий пример из совсем свежих наших новостей. Да, было не исследований, а прямо вот из новостей, которые смотрят и слушают все. Президент Путин недавно встречался с фармацевтами нашими, с медиками, которые разрабатывают вакцину. И в том числе там был руководитель AstraZeneca, да, вот замечательной компании западноевропейской, которая тоже...
Со спутником теперь у них коллаборация фактически будет.
Да, коллаборация. Так. Вот этому и была встреча посвящена. И вот там, значит, сообщили... что вот этот вот руководитель, имя помню, Паскаль его, фамилию не помню, значит, ну, смысл в том, что он сказал, да, есть проблемы со спутником, есть некоторые проблемы. Повисло молчание такое многозначительное. Ну, а сегодня открываем «Коммерсант», читаем Андрея Колесникова, который выяснил, что это была ошибка перевода. Что ни про какие проблемы там речи не было, а речь, наоборот, Паскаль сказал, что все хорошо, будем сотрудничать, работать вместе. Ну, как можно доверять, значит, вот таким вот вещам? Представляете, да?
Да никому доверия нет, Валерий Валерьевич. Вообще, помните Мюллера, вспомните. Никому да. нельзя верить. Ни социологам, ни журналистам. Никому вообще.
Никому доверять нельзя, мне можно.
А, это вы сейчас про себя или про Мюллера все-таки?
Это Мюллер так сказал.
Это я помню, да. Но вдруг вы призываете и к я, себе да. тоже, да.
Мы с Мюллером, знаете, как бокалейщик и кардинал.
А, вот оно что. Я, да, я даже волнуюсь. Здесь еще интересно...
Это приятное чувство, волнение.
Это правда.
Особенно накануне Нового года.
Это правда. Я почему еще говорю про вот ваши исследования по поводу журналистов? Потому что тут, значит, самый популярный Владимир Соловьев 6%, потом Дудь, Ольга Скобеева по 2%, Познер, Пивоваров и все, по сути. Вот интересно, 6% это много или мало? Потому что... А из скольких предлагали выбирать? Потому что 6%...
Не из скольких. Это был открытый вопрос. Поэтому каждый называл того, кого хотел.
Но это мало.
Если бы мы дали закрытый список, длинный, ну, наверное, больше было бы. Вот. Но это были бы подсказки. Поэтому это так называемый закрытый вопрос. У него есть свои плюсы, но есть и минусы.
А это какие здесь... выводы можно сделать? Да, это все-таки действительно подтверждение вашего тезиса про падение популярности, доверия и, может быть, именно к такой журналистике, которую вот как бы показывают упомянутые мной люди, к такой журналистике уже как бы, ну, меньше интереса.
Нет. Понимаете, что с чем сравнивать?
Да,
вот сравнивать
поэтому спрашиваю.
Хоть Соловьева, хоть Дудя там с Юрием Щекочихиным, да, это вот один из столпов нашей журналистики конца 80-х, начале 90-х годов. Uh-huh. Совершенно нельзя. Потому что тогда, повторюсь, отношение к журналистам было как к полубогам.
Это да, правда.
Как к апостолам. Да. К тем, кто вещают правду такую народную, истину, и надо с ними идти до конца. Ну, сейчас, конечно, отношение к журналистам гораздо более спокойное, вот, и недоверчивое во многом. Но... Это совершенно не исключает, что есть кумиры. Вот мы видим 6%, даже без всяких подсказок, Соловьева лучшим журналистом года назвало, а 2% Дудя. Uh-huh. Вот. Ну, почему нет? Кумиры и поклонники. Why not? Кстати, обрати внимание, что оба лидера, они лишь отчасти журналисты. Вот. Я бы сказал, что они вторгаются на территорию шоу-бизнеса. Один там эти самые фильмы снимает драматические, другой... Значит, там айкидо или что он там демонстрирует в эфире, какие-то единоборства. Вот. Ну, то есть их задача не просто что-то рассказать, не просто что-то сообщить, открыть uh-huh. глаза, uh-huh. но и развлечь, и завлечь. То есть они соревнуются, по сути, с Филиппом Киркоровым, значит, с Моргенштерном и прочими деятелями исключительно развлекательного жанра. Вот. Говорить о том, что это серьезная, глубокая аналитическая журналистика, сегодня, я думаю, было бы большой начашкой. Это скорее шоу, то, что называется инфотеймент, сочетание, uh-huh. с одной стороны, информации, а с другой стороны, развлечения.
Интересно. А еще одно есть исследование, на которое я обратила внимание, это доля граждан, которые заявили о своей готовности принимать участие в акциях протеста, и за 11 месяцев она снизилась.
Да.
Да, вот именно здесь так. Вот интересно, что на это влияет, потому что как бы политические аспекты отошли в сторону, а на социальную тему у нас как-то не принято, что ли, митинговать, или это как бы, ну, купировалась эта история, да, выплатами какими-то, еще какими-то принятием решений, или здесь еще можно усмотреть связь с теми законопроектами, которые принимаются, как-то ужесточение ответственности за нарушения на митингах?
Я думаю, много причин, но главное не это. Главная причина – это то, что... Ну так, я бы сказал, его трезвость и рациональный подход. То есть люди понимают, что участвовать в митингах – это самый длинный путь к решению собственных проблем. Вот. Это сильно отличается от того, что мы видим в Западной Европе, особенно во Франции, где, в общем, хлебом не корми, дай поучаствовать в митинге или забастовке солидарности. Нет, у нас совершенно... другое отношение. Мы понимаем, что эти митинги и демонстрации довольно редко и слабо влияют на изменение ситуации. Может быть, не в стране в целом, да, а вот в вашей личной ситуации, которая вас волнует, разумеется, больше всего.
Так.
Поэтому мы неоднократно отмечали, что в периоды кризисов, особенно экономических, ну а сейчас у нас кризис двойной, не только экономический, но и пандемический, протестная активность не растет, а снижается. Люди занимаются тем, что можно назвать самоспасение. Вот. Это, кстати, не единственное отличие наше от классики, так ее назовем, западноевропейской и североамериканской. Другое отличие – это то, как наш рынок труда ведет себя в период кризисов. Вообще, по классике, безработица должна резко расти. А у нас нет. У нас она, если и растет, то очень умеренно. Наоборот, все держатся за рабочее место, пусть даже оно и не устраивает, пусть и зарплату снижают и выплачивают нерегулярно. Это вот такой наш российский способ адаптации к кризисам. Это уже многократно изучено, есть научные статьи, целые теории на этом построены и так далее. В общем, и экономика наша, и социальная жизнь действительно, тут можем возвратиться к Симону Кордонскому, устроены довольно особенным образом, и поэтому наши реакции на вот такого рода стимулы, она сильно отличается от того, что мы видим в Западной Европе.
Но это связано скорее с каким-то культурным наследием и немножечко иным цивилизационным укладом у нас в стране? Или какие-то потрясения?
Это связано с тем, что у нас очень умные, глубокие, хорошо все понимающие люди. Они понимают, что если...
Нерефлексирующие.
Абсолютно. И я бы сказал, очень адаптивные. Можно идти на митинг? Можно. Даст это эффект? Может быть. Совершенно не очевидно. Лучше поискать работу дополнительную, подработку. Вот, то есть решать свои проблемы в индивидуальном плане. Вот такая, такой вот здравый смысл у нас сейчас существует. Как он характеризует наше общество? Ну, я бы сказал, что это общество разделенное, атомизированное и испытывающее явный дефицит солидарности и веры в свои силы.
Но при этом у государства есть задача общество как будто бы сплотить. Ну, будь то вокруг внешнего какого-то врага, против внутреннего в виде коронавируса, например. Как это коррелируется между собой? С одной стороны, митинг в европейской, например, цивилизации может трактоваться как способ взаимодействия общества с властью. То, что мы сейчас наблюдаем, какая-нибудь Люфтганза объявила забастовку, самолеты не летают, окей, мы вам повысим все-таки зарплату. Это происходит. У нас этого нет, потому что, ну, либо к начальнику приди, либо вообще ничего не будет, а то совсем уволят. Это атомизация, да, каждый сам за себя. Но с точки зрения государства хочется, чтобы сплотились. Но не бывает и так, и так.
Любому государству хочется, чтобы сплотились, и самое главное, не против него. Любому. Вот. Другое дело, что у кого-то получается, у кого-то нет. Вот немцам получилось, например, сплотиться. Не случайно рейтинги Ангелы Меркель, которые до пандемии так быстро снижались, и она уже все преемника назначила официального, они резко выросли. А вот у Макрона в соседней Франции сначала подросли, а потом резко упали. Трамп выборы проиграл, хотя если бы не было пандемии, очевидно, он бы переизбрался на второй срок. Ну, по-разному. Но сплотиться, конечно, хотят все. И тут выдумывать ничего не надо, вот, никакую там внешнюю угрозу. Все и так, вот они, как бы, реалии данные нам в очевидности, восприятии. Конечно, надо быть вместе. Конечно, надо держаться вместе, чтобы не потонуть, не погибнуть поодиночке перед лицом такого гигантского кризиса. Разумеется, беспрецедентного кризиса, как Time пишет, но действительно очень серьезного, глубокого и широкого кризиса.
Если развивать эту тему с атомизацией, опять я упомяну теорию Кордонского, от которой, мне кажется, можно оттолкнуться, что так как с его точки зрения у нас межсословные отношения, связанные с распределением ресурсов, и плюс у нас расслоение в общество довольно серьезное, поэтому здесь сплоченности быть как таковой не можем. Тот же самый средний класс у нас практически не существует. У нас есть либо бедные, либо богатые.
Читайте книжки лучше и перечитывайте, в том числе и умнейшего Симона Кордонского.
Да.
Как раз-таки, исходя из его теории, наше общество очень сплочено. Вот. Чтобы единство его поддерживалось, каждое сословие,
вот,
повторяю, это его каждое теория.
Да.
Вот, оно должно брать по чину и получать по заслугам. От кого получать? От государства. Вот, если этот баланс нарушается, то все несчастливы, вот, начинаются смуты. Если этот баланс поддерживается, пусть не в богатстве, а в бедности, то все нормально, государство устойчиво, несмотря ни на какие кризисы.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Димитрий, смогут ли люди просто бояться отвечать правду на вопрос, к примеру, в отношении митингов?
Могут, конечно, разумеется. Вот, кто-то боится, вот, а кто-то не боится, кто-то режет правду матку. Вот. Но если вы посмотрите внимательно цифры,
так,
у нас сейчас там 22-26% говорит, что да, митинги вероятны, да, если они начнутся, я к ним присоединюсь. Вот. Это ниже, чем в прошлом году, но все равно достаточно много. Смотрите, от пятой части до четверти довольно много. А теперь вспомним, что кого мы исследуем, кого мы изучаем? Мы изучаем россиян в возрасте 18 лет и старше. Их у нас порядка 112 миллионов человек. Если вы возьмете 25% от 112 миллионов человек, это уже будет где-то миллионов там 26-27. Но вы представляете, чтобы на улице у нас вышло 26-27 миллионов человек? Да у нас, если миллион выйдет, уже, так сказать, начнутся необратимые изменения. И не выходят, не выходили миллионы уже лет 30. И хорошо, наверное. Вот. То есть я к чему? Что да. Это все декларации. Это люди говорят, да, будут митинги, да, выйду. Но на самом деле они не про митинги нам отвечают. Мы им про митинги спрашиваем и про протесты. Они нам отвечают про совершенно другое. Они отвечают про недовольство собственной жизнью. Вот и все. Точно так же, когда мы спрашиваем, вы собираетесь эмигрировать? Нам процентов 10-11 говорят, да, собираюсь. Ну, представьте, да? 10 миллионов человек возьмут и уедут.
Просто хочу, это называется. Декларация, да, просто
нет,
хочу.
Нет, это не просто хочу. А это что? Вот человек демонстрирует нам неудовлетворенность своей жизнью, да, ситуацией в стране, как он ее видит. Но это нормально, он имеет право. Вот, на основании этих данных бить в панику какую-то, предсказывать крах, развал, революцию, ну, это смешно. Это может делать только неофит, кто не умеет работать с этими данными.
По вашим ощущениям, как социолога, сложился ли образ будущего у граждан и у представителей власти, например? Что есть будущее? Потому что есть такая теория, что мы живем в период безвремени, когда как бы старый уклад прошел, новый еще не сформировался, и не очень понятно, что есть новое.
У власти, конечно, есть этот образ будущего. Вот. Это называется, что завтра будет так же, как сегодня, потому что власть, ну, она, в общем-то, на то и власть, контролирует основные ресурсы, управляет страной, курс проводит и считает, что делает это лучше, чем любая оппозиция. Если говорить об обществе в целом, нет такого образа будущего. И, кстати, до пандемии тоже его не было. Вот. Ну, какие-то попытки есть. Есть, пусть и слабая, вялая, но конкуренция на рынке идей. Мы проводили на этот счет немало исследований. Я бы сказал, что вот самый желаемый из образов будущего – это такой вот Брежнев-лайт. Да? То есть 70-е годы, когда экономика работает, когда зарплаты выплачиваются и даже подрастают время от времени, когда на потребительском рынке есть товары, напомню, в 70-х годах они были, в отличие от 80-х.
Так.
Вот. Когда проблема жилищная постепенно решается, когда семьи получают возможность, пусть и, ну, тогда через очереди, сейчас, понятно, финансовые ограничения, автомобиль себе купить, когда бытовая техника обновляется регулярно, вот, и, в общем, все нормально. Но в чем отличие? Это, знаете, Брежнев с мобильными телефонами, это Брежнев с открытыми границами, вот, это такой вот современный, цифровой, я бы сказал, Брежнев. Вот такой социальный идеал, он отвечает запросам наибольшего числа граждан сегодня.
А вот интересно,
реалистичен он, возможен или нет, это другой вопрос.
Вот то, что вы описали, это похоже на фильм «Обратная сторона Луны».
Вот я не смотрел, но спасибо за рекомендацию, обязательно посмотрю.
Да, очень похоже, что это как бы Советский Союз в, ну, текущем, как бы, фактически 21 веке. Ну, может быть, это связано с чем? Что мы удовлетворяем собственные потребности в плане еды, в плане жилья, в плане там техники, удобства и так далее. Но почему Брежнев лайт? Потому что все-таки была какая-то идеология, поэтому тоска?
Нет. Во-первых, это была стабильная страна относительно. Ага. Многих это не устраивало, что все заорганизовано, иерархизировано, свободы никакой, но гораздо больше было тех, кого эта упорядоченность, предсказуемость, управляемость устраивала. Во-вторых, это было сильное государство, а для нас это очень важный момент, когда нас уважают и, может быть, даже боятся во всем мире, но, по крайней мере, значит, не позволяют себе нас учить и, так сказать, нам что-то навязывать. И третий момент. Это все-таки было время, пусть и постепенного, умеренного, но прогресса. Прогресса не из разряда таких высоких слов и красивых деклараций, а ощутимого реального прогресса. Люди действительно становились зажиточнее, лучше жили, переселялись из хрущоб в Брежневки, пусть и не самое качественное жилье, но более качественное, чем то, что они имели возможность получать до этого. Обзаводились собственными автомобилями, да, не Кадиллаками или Рено, но москвичами и жигулями. Это был огромный прорыв по сравнению с, там, скажем, 50-ми, 60-ми годами, когда ездили на велосипедах и в лучшем случае мотоциклах.
Прям 5 секунд, да, 5 секунд осталось. Да,
это было сочетание и стабильности, и прогресса.
Спасибо. Да, Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Ждем вас в новом году у нас. Генеральный, да, генеральный директор ВЦИОМа был у нас. И вас тоже с Новым годом, Валерий Федоров. А далее новости. Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.